Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
18:08 в Москве. Всем добрый вечер. Добрый субботний вечер. У микрофона Алексей Венедиктов. Меня тут спросил наш слушатель, чего вы все время работаете с Натальей Ивановной по субботам? Объясняю, по старому анекдоту. Кругом суббота, а здесь четверг. Вот так вы и работаете. Значит, сегодня мы будем вам рассказывать о женщине, которую вы, вероятно, может быть, некоторые из вас видели лишь в кино, имея в виду актрис, которые ее играли, но которая, конечно, в школьные учебники истории не попадала и не попадает. Вообще женщинам не очень везет. Но прежде чем я ее назову, я хочу разыграть совершенно замечательную книжку. Это на самом деле одна из лучших книг, которые про древний мир. Объясню почему. Значит, это Гаспаров, «Занимательная Греция». И там же рассказ о древнегреческой культуре и капиталистской волчице «Рим до Цезарей». Вот «Рим Цезаря» мы знаем, «Рим до Цезаря» мы не знаем. Поэтому я всегда Гаспарова всегда рекомендую читать.
А наша героиня обожала Грецию.
А наша героиня, поскольку была девушкой образованной, хотя, как говорит Бунтман, сдвинутой на всю голову, вот, значит, она обожала Грецию. Может, потому и была сдвинута. Итак, для того, чтобы выиграть у меня, по-моему, 10 экземпляров этой книги, значит, Михаил Гаспаров, «Капиталистская волчица. Занимательная Греция», издательство «Эксмо», 13-й год, это переиздание, значит, надо отправить правильный ответ на смс плюс 7-985-970-45-45. Не забывайте подписываться, я еще раз назову, но вопрос очень простой. Вот в знаменитом фильме «Майерлинг», где наша героиня, где нашу героиню играла совершенно фантастически замечательная актриса. Вот замечательная актриса, мать-императрицу, Елизавету Баварскую, сразу скажу, про кого мы будем делать. Какая актриса играла Елизавету Баварскую, мать главного героя, в фильме «Майерлинг» 68-го года? Какая знаменитая актриса, актрису вы знаете наверняка, ну, кроме каких-нибудь молокососов, но которые тоже увидят, влюбятся. Плюс 7-985-970-45-45. Не забывайте подписываться. Да, действительно, императрица Сиси, как ее называли, почему так называли, Наталья Ивановна скажет. Итак, Гаспаров, «Занимательная Греция. Капиталистская волчица». Какая актриса в фильме «Майерлинг» 68-го года играла императрицу Сиси? Плюс 7-985-970-45-45.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна.
Добрый вечер. Все так. Мы снова с Алексеем Алексеевичем в прямом эфире, чему я очень рада. И занимаемся женским образом.
Чему я очень рад.
Я заметила, в последнее время наши радиослушатели тоже очень одобрительно относятся к истории женщин. Как-то они волнуют, интересуют. Но надо сказать, что наша Елизавета Баварская, годы жизни 1837-1898, императрица Австрии, затем королева Венгрии, коронованная, и ее домашнее ласкательное прозвище Сиси, ее так звали дома, в детстве. Но почему-то народу европейскому, скажем так, всей Европе понравилось. К ней это подходило. Ну, может быть, потому что она была необыкновенно красива. Ну, выдающаяся.
Это радует.
Красота. Портреты подтверждают, воспоминания современников подтверждают. А жизнь очень печальная. Я бы сказала так, что сегодня у нас не столько историческая личность, сколько идеализированный женский образ и любимец толпы. А любимица она стала попозже.
Еще без телевизора, я только напомню нашим уважаемым слушателям. Да.
Но особенно, когда уже был телевизор, когда отмечалось в 1998 году столетие со времени ее страшного чудовищного убийства, вот тут случилось что-то такое бешеная, как вокруг принцессы Дианы.
Вот что-то наш спрашивает, спрашивали, да? Что-то
как
есть.
Как вокруг принцессы Дианы. В этом образе есть все. Красота, волосы ниже колен, редко встречаются. Это что-то невероятное. Очень много страданий, одиночество, трагическая смерть и, видимо, не очень устойчивая психика, что вообще свойственно было этому семейству, из которого она происходила, семейству Виттельсбахов. Вокруг нее полно несчастий.
Не надо только все рассказывать.
Нет, я даже ни одно не назову. И в духе своей эпохи она вот что-то на переломе 19-20 века уже приближается, знаменитый декаданс. К ее натуре очень подходило восхищение красотой, утонченностью. И, видимо, это и сказалось в ее отношении к Греции. Итак, биография. родилась 24 декабря 1837 года в Мюнхене. Тогда столица Баварии.
Счастливый день, накануне Рождества.
Все и предсказали ей счастливую судьбу.
Серьезно, да?
И попали пальцем в небо. Она родилась накануне Рождества, плюс один зуб во рту, якобы. Была молва, что это тоже было и у Бонапарта.
Да, как он упрел, да, вроде бы. Да.
Счастливая судьба. Его финал на острове Святой Елены перечеркивает все. Итак, родители, отец герцог баварский Максимилиан Йозеф, мать принцесса Людовика Вильгельмина, дочь короля Баварии Максимилиана I, родственники. Этот род Виттельсбахов, древний, очень такой, с большими претензиями, но он с 11 века.
Да.
Ну как, куда денешься, если они с 11 века, эти Виттельсбахи, правили в Баварии. Когда-то Бавария была и племенным герцогством, зависела от королевства франков. Во времена Карла Великого была завоевана Карлом, а его тоже почти мифологизированная фигура делает честь тому даже, кого он завоевал. В 788 году он покорил Баварию, пленил герцога и так далее. Но с XI века вот эти Виттельсбахи, они участвовали в 30-летней войне, в других войнах, в наполеоновских войнах. Бавария была на стороне Наполеона.
Но.
И поэтому он умел быть благодарным, между прочим. В 1806 году превратил Баварию в королевство. А им всем вот эти вот семейства, о которых мы сегодня говорим, это Габсбурги, она породнится с Габсбургами, Виттельсбахи, Габсбурги, у них такой гонор, такое высокое мнение о себе, и стать королевством это очень важно. В 1871 году Бавария вошла в Германскую империю. У меня был такой срыв. В 1919-м в результате революции случилась Баварская Советская Республика. Но в том же году, в 19-м, эта революция была подавлена. Но в том же году, после подавления революции социалистической, именно там зародилась национал-социалистическая идеология и национал-социалистической партии. То есть мы говорим об очень знаменательной точке на территории Европы. Итак, все решили. Все чудесно. Крестная мать королева Пруссии, имя Елизавета от крестной матери. В домашнем кругу она очаровательна, но считалась дурнушкой. Чуть смешно.
Дурнушкой?
Она красавицей стала как-то внезапно. А так бывает. Вот после подросткового возраста сразу.
Нахальный подросток.
Считали, да, простенькое. Угу. Детство какое у нее было. Она обожала то место, где она росла, поместье Поссенхофен. Проводила там всегда лето, 28 километров от Мюнхена, а зимой в Мюнхене. Обожала леса, озера, любоваться красотой, не любила учиться. Потом она это восполнит частично, но не любила учиться. Любила свой домашний зверинец, с годами до страсти полюбила скачку на лошадях и рисование. То есть вот мир изящного на роду и был написан. Счастливая судьба, тут все ошиблись. А вот мир изящного, да. Родителей видела мало, они жили каждый самостоятельно, это был династический брак, они уже друг другу надоели и особо не страдали от этого. Сколько-то влияла только ее старшая сестра Хелена, которая как раз любила учиться, была серьезная, послушная, в отличие от игривой Сиси. Но Сиси считалась суперочаровательным ребенком, не по красоте.
Поведение,
шаловливая, улыбка, животное, ну и так далее. Ее жизнь решительно меняется в 1853 году, когда ее тетушка Елизаветы, мать юного императора Австрии Франца Иосифа I, решила к его 23-летию женить юного, молодого, 23 года, император Австрии Франц Иосиф I. Он стал императором в 18 лет. Вот ее жених. Конечно, он не родился императором, а вот стал 18 лет. Сын эрцгерцога австрийского Франца Карла и баварской принцессы Софии.
То есть тетя нашей.
Да, это сестра матери Елизаветы. Да. Все родственники. Не зря у них такие эти болезни-то всякие врожденно развиваются. Процент безумцев в их семействе был явно завышен. Очень близкие браки. Как, почти как у египетских фараонов. Не настолько. У фараонов прямо на сестра, сестры, да. А тут двоюродный, но постоянно. Франц Иосиф, ну, последний абсолютный правитель европейский, последний, долгожитель совершенно невероятный, в результате революции 1848 года, которая в Австрии и подвластной Венгрии особенно, в 49-м уже, 1849-м, обрела очень серьезные масштабы. Баррикады, кровопролитие, повесили одного из лидеров контрреволюции, жестокости. В этой обстановке отец Франца Иосифа был вынужден отказаться, нет, сначала отказался Максимилиан от престола, а отец Франца Иосифа, как бы прямой наследник, сын, отказался от наследования. И остался мальчик, 18-летний. Его мать, императрица София,
вот эта баварская
давно
тетушка.
Мечтала, да, давно мечтала, чтобы мальчик стал править. Вроде бы это было не гарантировано, его отец был наследником, да и дед живой. А вот так случилось, один отрекся, другой не стал претендовать в обстановке революции, в общем-то, можно понять. И вот 18-летний юноша с подачи императрицы Софии, который в Европе называли «единственный мужчина в семье». Очень властная. Это сыграет большую роль в жизни нашей Сиси. Он стал императором. В итоге, когда к его 23-летию он сватается к семейству Виттельсбахов...
К семейству.
Да.
В семейство.
Он претендовал, теоретически, с подачи мамы, теоретически, на руку старшей сестры нашей Елизаветы.
Хелена.
Да. Вот этой серьезной девушке.
Как у них там все было
которая
серьезно.
Которая постарше. Да. Виттельсбахи были не первый вариант у этой Софии. Франц Иосиф, молодой, привлекательный. После революции шаг за шагом восстанавливающий абсолютистскую систему. Был с большими претензиями. Он уже отверг Анну Прусскую и Сидонию Саксонскую. Это был третий вариант. И вот они прибывают в 1953 году. Навстречу, ну, на смотрины, чтобы свататься к Хелене. Но мама Елизаветы и Хелены решила взять Сиси с собой. 16-летнюю Сиси.
Ну, что ее оставлять там? Да. Курит, подожжет.
Пусть резвушка побудет тоже на балах и так далее. Юный император, на 7 лет старше Елизаветы Баварской, сражен ее красотой. Вот вчера она считалась почти дурнушкой, а вот он очень рано увидел, что на самом деле она суперкрасавица.
А Хелена?
Он
а сестричка?
Не была такой красавицей.
Ну,
он не отводит глаз от Елизаветы, хотя его привезли свататься к Хелене. И, наконец, приглашает Елизавету на котильон.
Ой.
Весь двор знает, что это означает. Если котильон, то императрицей станет она. А правда, Франц Иосиф очень вежливо просил не оказывать давления на юную Елизавету, но она и без давления согласилась выйти за него замуж. Ну, как тут не согласиться? Император, молодой, говорят, был привлекательный, потом он уже невероятный долгожитель на престоле. Через год вместе с матерью ее привозят в пригород Вены, откуда по традиции невесты императоров торжественно въезжают в город. Ее поразила пышность этой процессии. Все-таки баварский двор не был таким.
Ну, конечно.
Венский — это сердце Габсбургов, а у Габсбургов многовековые традиции необыкновенно пышного церемониала. Букалическая принцесса, я бы так ее назвала, которая вот до этого она была букалической принцессой. Среди озер, зверинца маленького, лошадок, рисовала. И вдруг вот такая пышность. Она рыдает от пышности и всеобщего внимания. Дальше он написал стихи, начиная с 10 лет. Ее везут в карете, расписанной самим великим Рубенсом. Уже от одного и того можно разрыдаться. Но, как выяснилось, вот такую пышность и всеобщее внимание демонстративное эта девушка по жизни вообще не любила. И по мере взросления это не изменилось. О ней не так много, я не сказала, что почитать, но о ней не так много написано по-русски. Есть только прекрасная книга «История Австрии». И пусть немного, но зато очень четко и ярко, автор Карл Воцелка, историк австрийский, Москва, 2007 год, по-моему, описал ее образ наиболее точно, серьезно. Эпоху Елизаветы он называет «закатом великой державы». Державы. И применяет такой эпитет. Габсбургский миф XIX века. Вот она частица этого мифа. Один из ярких персонажей габсбургского мифа, уходящей монархии, уходящего абсолютизма. В общем, одновременно с российским абсолютизмом вот этот австрийский, австро-венгерский уходит с исторической арены.
Наталья Ивановна, несколько слов о Хелене. Значит, после того, как вот это все расстроилось, значит, девушка впала, старшая сестра, в депрессию.
Большую.
Да, и собиралась уйти в монастырь. Но маманя и тут была на страже интересов семьи. Она нашла ей очень выгодного и богатого человека. Это знаменитый род Турн и Таксис, который сделал большое состояние на почте, на марках. Она вышла замуж, родила 4 детей и, в общем, была счастливее своей сестры.
Я просто говорю,
вот судьба... Да, вот судьба... Вот она. И, кстати, умерла она на руках своей сестры. Я имею в виду Хелена. Она умерла раньше.
Но
на Корфу.
Трагически.
У нее был рак. Ну, так. Да. Ну, все равно вот жизнь была счастливой.
Елизавета ей говорила, да, как много я отдала бы, чтобы быть на твоем месте.
Да.
Они были близки. Вообще Хелена даже с детства была, пожалуй, единственным человеком, к которому шаловливая Сиси прислушивалась. Вообще одиноко росли эти дети. В королевских семействах они в сущности очень одиноки. Эти же проблемы будут и у детей Елизаветы.
Да, 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 да.
Только если ее родители... Ну, заняты церемониалом, бесконечными приемами, объездом этой великой пестрой империи, по которой надо бывать, обязательно, например, в Венгрии, утихомиривать их. Они очень сильно проявили себя в революции 1849 года. И они того гляди могут отпасть. Все время есть настроение. Родители, монархи, в общем-то, выполняют какую-то свою монаршую работу. И дети при этом растут в стороне.
Ну, вместе, они... видимо, девчонки, видимо, вместе. И даже вот то, что жених ушел к другой.
Елена пережила.
Ну, да, пережила. И они продолжали очень, вот сестры продолжали потом
не
общаться.
Не сложилось никакой страшной обиды.
Да.
И потом вот эта грустная фраза, что бы я ни дала, чтобы оказаться на твоем месте. В этом дворе венском, габсбургском, пышность восходит к императору Карлу V. Это 16 век, мы о нем говорили. И Сиси не удается встроиться в это. Во-первых, в глазах какой-то части Габсбургов в ее родословной есть изъян. По материнской линии было родство с не самым высоким родом. У них все это сосчитано, и это ужас. Во-вторых, в семействе при дворе всем руководит свекровь София. Тот самый единственный мужчина в семье. Именно ее обвиняет народ, прав ли народ, это большой вопрос, но доля истины есть, что революция 1848-49 годов была настолько жестоко утоплена в крови. Прокладывая дорогу своему сыну, она была сторонницей абсолютной беспощадной борьбы со всеми революционерами. И теперь она, эта самая София, фактически превращается на долгие годы в кого-то вроде тюремщика для Елизаветы. Например, существует список людей, которых она может видеть. Список утверждает свекровь. Вне списка никто пообщаться с Елизаветой не может. Она укрывается в своем зверинце, что тоже не нравится придворным. Например, пишут и возмущаются. Что такое? Она часами учит попугаев говорить. Вот это что такое за блажь? А это ее вот это букалическое тяготение к живой природе. После венчания она сразу почувствовала себя вот в темнице. Стихи это выдают. Цитирую. «Я проснулась в темнице, на моих руках оковы. Мною все больше овладевает тоска. А ты, свобода, отвернулась от меня». Через 2 недели после свадьбы.
Бедная девочка.
Хотя, конечно, пылкое чувство было у Франца Иосифа. И оно какое-то время сохранялось. Ну, по крайней мере, пока вот
рождались дети. Ну, конечно, было, потому что, он ее...
Она родит 4 детей. И вот пока рождались дети до 60-х годов, чувство было. И потом оно будет меняться, трансформироваться, но ей почему-то, видимо, оно было только с его стороны. Вот это ощущение темницы, ну, еще и знаменитая свекровь, которую, например, в Венгрии просто откровенно ненавидели, об этом говорили, об этом писали, боролись с цензурой, чтобы можно было это сказать. Наконец ожидается ребенок в 1855-м, в довольно традиционные сроки. Все ждут наследника. Но родилась дочь, которую, конечно, назвали София.
Ну да, и это, как бабушку.
И это имя выбирает не Елизавета. И она почти ничего в эти годы не выбирает. Самое страшное, свекровь отобрала фактически маленькую эту девочку. Ты слишком молода.
Ну, ей 18 лет.
Да, ты слишком молода, чтобы быть матерью. Поэтому ребенок будет жить в моих покоях, покоях свекрови, а ты так, где-то рядом.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Мы рассказываем о императрице Сиси, о Елизавете Баварской. А сразу после новостей мы вернемся в студию.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так. Все так.
18:35 в Москве. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов у микрофона. Мы говорим о Елизавете Баварской, об императрице Сиси. Но сначала я проиграю книги Михаила Львовича Гаспарова «Занимательная Греция. Капиталистская волчица». Издательство «Эксмо». 2013 год. 10 экземпляров был книг. Я вас спросил, кто играл, как актриса в знаменитом фильме «Майерлинг» играла роль Елизаветы Баварской, императрицы Сиси. Но там она мать играла. Мы будем сегодня о ее ребенке говорить. Почему-то очень много было Роми Шнайдера. Почему-то очень много было Элизабет Тейлор, почему-то очень много было Даниэль Дарье, и даже Катрин Денев, которая играла в этом фильме, но играла совсем другую роль, играла Ава Гарднер. Ава Гарднер, замечательная актриса, играла роль императрицы Сиси. Наши победители называют 3 последних цифры телефона. Последних. Елена, чей телефон заканчивается на 285, Ирина на 330, Максим на 648, Михаил на 243, Владимир на 903, Станислав на 144 заканчивается у него телефон, Наташа 875, Катя 340, еще один Станислав, что-то на имя у нас такое стало популярное, 829, Игорь 550. 51.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Елизавета Баварская. Наталья Ивановна.
Я должна сказать, что мне, наверное, в этом смысле странным образом повезло. Я не видела классических фильмов о Елизавете Баварской. И я рада этому, потому что обязательно попала бы под обаяние таких имен, которые называют. А теперь потом посмотрю. А я создавала этот образ в своем воображении по текстам, которые мне удалось добыть, ну, как историку. Но трудно. Жизнь настолько похожа на роман и фильм, что только хорошо, что я их пока не видела. Итак, по-разному оценивают. Одни считают, они писали и журналисты много, но привлекательная фигура. Серьезных монографий нет. Что, в общем-то, свекровь была права, и вообще все это было не так грубо, но все-таки в стихах она сама пишет про темницу, про то, что она в тюрьме. А близость с мужем такая душевная, видимо, и не сложилась. То есть продолжаются, еще будут дети, супружеские обязанности исполняются. Но душевной, видимо, нет. И я вот тут подумала, а как она вообще может сложиться? Если Франц Иосиф был совершенно одержимым охотником. И приводит вот австрийский автор, о котором я уже говорила, что где-то отнюдь не к концу жизни, а к 1861 году, кто-то подсчитал, Франц Иосиф лично убил примерно 3000 животных. А она обучала попугаев говорить. То есть да. У них, по крайней мере, отношение к живой природе разное. И, наверное, ну а как вообще могут образовываться эти душевные и духовные близости, если их просто соединяют по сватовству? Так что все естественно.
Бывает.
Через год, в 1856-м, Елизавета родила опять дочь. Это вторая дочь, которую назвали Гизела. И опять свекровь старается руководить и воспитанием, и кормлением ребенка. И тогда муж Франц Иосиф пытался заступиться за Елизавету, что все-таки надо ей дать возможность материнские свои чувства проявлять. Свекровь, как положено, на сына не рассердилась, но безумно рассердилась на Елизавету. Вот с этого времени сохранилась переписка на эту тему. Да. Франц Иосиф ей написал, матери, в деликатных выражениях, но не сметь в глазах матери заступаться за невестку. И испортились-то отношения не с сыном, а с невесткой. И они приобрели просто характер открытой вражды. И еще через год, в 1857-м, жизнь как-то жестоко подтвердила правоту опасений императрицы Софии. Елизавета Сиси настояла, чтобы обе ее девочки, 2 года и меньше года, вторая младенец, отправились с ней путешествовать в Венгрию и с Францем Иосифом, то есть с родителями. Их взяли в путешествие в Венгрию. У нее вообще, у Елизаветы было какое-то тяготение к Венгрии. Я сейчас о нем скажу. Очень большое. У венгров она была безмерно популярна. Но беда-то в чем? Визит был политическим. Император заметил, Франц Иосиф был все, что угодно. Режим, который он постепенно формировал, специалисты называют неоабсолютизм. Он возрождает абсолютизм. Он заметил, что Елизавета нравится подданным. Что она, к ней особая какая-то симпатия в Венгрии. Ну, об этом он прямо, наверное, не думал, но многие догадались, что та ненависть, которая в Венгрии существовала по отношению к императрице Софии, матери императора, и было известно, что она ненавидит невестку. Ага, тогда мы невестку уже любим. К тому же такую красавицу с этими необыкновенными волосами и так далее. Она нравится. Она умеет нравиться. И она оказалась не просто вот, что она умеет нравиться. Она начала заниматься венгерским языком, венгерской культурой. Попозже она изучит его и будет свободно им владеть. Но пока в этот визит первый, политико-художественное впечатление, которое она должна произвести, страшно омраченный погодный углублен событием, которое в руки свекрови дает все козыри. Девочки заболели обе некой кишечной инфекцией. С детьми это вообще случается. Медицина тех времен не очень совершенна. И старшая из них скончалась. Сиси просидела 11 часов над умирающей дочерью. Ничего сделать нельзя. Медики бессильны. Но для свекрови, конечно, вот он аргумент. Я же предупреждала, что она слишком молода, чтобы быть настоящей правильной матерью. Наверное, совсем плохо было бы дело у Елизаветы, если бы еще через год примерно, в 1858-м, она не родила, наконец, наследника престола. В этих императорских королевских семьях за это прощалось многое. Почти все. Наконец родился наследник австрийского престола. Боже, никто же не знает, какая у него будет страшная судьба. Его назвали Рудольфом. Уж его-то воспитывают не мать. Она с ним переписывается. Его воспитывают как солдата, как спартанца. Строго по этикету, сурово, подальше от матери. Правда, ей удается иногда чего-то добиться. Ну, например, того воспитателя, который каждое утро требовал обливать его ледяной водой, она все-таки отстранила. Ну, боясь, что он простудится и умрет. Что ей остается, когда ей 21 год.
Угу.
Молода, прекрасна собой, надо чем-то заниматься. Надо, поскольку семья от нее отодвинута. И она не любит придворную жизнь. Она ушла в двух направлениях из этого. Ну, ментально ушла и реально ушла. Первое направление – путешествия. Они стали ее страстью. Страстью, может быть, даже выглядящей большим чудачеством. Но она объехала всю Европу. И в Северной Африке она была в Алжире. Она была в Греции больше всего. Очень полюбила эту страну. И остров Корфу стал ее просто любимой резиденцией, где она выстроила дворец. Чуть позже. Италия, Англия, Ирландия, Франция. А на Корфу, это будет позже, в трагических обстоятельствах, она выстроит дворец Ахиллеон в честь Ахилла.
Угу.
Я там была. Впечатление очень своеобразное. Какая-то смесь Древней Греции, наверное, с не очень большим вкусом сделана, древнегреческих форм и приближающегося вот этого искусства модерна, декаданса. Там есть все. Потом я упомяну, надеюсь, еще раз. В путешествиях она тоже экстравагантна. У нее примерно 70 человек свиты. Mm-hmm. На это тратятся огромные деньги. Но время она таскает с собой, требует, чтобы везли даже коз. Потому что она будет пить только это козье молоко. Не знаю, правда ли, но в каком-то вот журналистском интернетском очерке говорится, что пытались возить и коров, но они плохо переносили путешествия.
Качком.
Это да, комический качком. Такой штрих. И второе направление, в котором она ушла внутренне. Это интерес, углубляющийся интерес к Венгрии. Когда-то, между прочим, в судьбе Марии Терезии, предки ее великие, венгры сыграли решающую роль. «Защитите меня, храбрые венгры», говорила она перед лицом недовольной знати. Итак, она родила в Венгрии последнего своего ребенка. В 1868-м. Марию Валерию. И вот эту она растила девочку сама. Уже свекровь не была. Я даже не помню, жива ли была свекровь. И она так к ней привязалась. Вместе с ней, но, правда, и с сыном Рудольфом тоже до этого изучала венгерский язык. Овладела греческим языком. Вот тут, видимо, поняв, для чего учиться, она, оказывается, стала это делать с удовольствием. Марию Валерию любила так... Она с ней везде путешествовала. Что при дворе? Ну, конечно, с ядом. Там все с ядом. Марию Валерию, ее последнюю дочь, стали называть единственным ребенком Елизаветы. Так все зло при этом дворе. Можно понять, что она от него старалась отъединиться. Она пыталась Марии Валерии внушить такую же любовь к Венгрии, как у нее вспыхнула. Значит, венгерский язык, ее одевали в венгерском стиле. Но нет, пожалуй, она осталась довольно равнодушна к этой стране, в отличие от своей матери. Надо сказать, что, наверное, единственное политическое деяние, которое вписало как-то ее имя в историю Европы, это вот подготовленное предыдущей любовью к Венгрии, интересом к Венгрии событие. А именно, она занялась примирением австрийского императора с венгерской оппозицией. Занятие ведь, надо сказать, практически безнадежное. Но оно ей удалось. Ну, дело в том, что обе страны тоже хотели этого примирения, потому что Францу Иосифу было очень тревожно, что одна из очень важных частей его империи, когда-то у предков совершенно необъятной, а сейчас достаточно значительной, но все время шатающийся, Австрия-центр.
Да.
Интересно, что вот историк Австрии пишет, как сами австрийцы себя сопоставляют с немцами, Германией. Они же говорят на одном языке. Австрийцы любили еще в 19 веке говорить, мы тоже немцы, только хорошие немцы. Вот такое очень сложное положение в отношении других немецких земель самостоятельных. У них есть владения у австрийского дома в Италии, но тоже все время кто-то на них претендует, кто-то их отбирает. В Венгрии того, глядя, отложится. Вот она специально, видимо, родила Марию Валерию в Венгрии, потому что в Венгрии на протяжении долгих лет не рождалось королевских особ. Это тоже важно. Вообще, Алексей Алексеевич, я думаю, как нам трудно представить менталитет людей этой эпохи. Ну, еще более отдаленных еще трудней. Но даже вот 19 век, ну, венгры подсчитывают, когда у них родилось дитя. Хотя нет, смотрите, недавняя суета в правящем британском семействе.
Да.
Какая суета! Какие восторги толп, что принцесса родила ребенка. Это наследие. Это наследие глубочайшего монархизма, чувства и традиции. Это чувство. Это чувственное. Гениально когда-то об этом сказал Оруэлл на примере королевы Виктории. Я это цитировала. Виктория восхищалась тем, как народ приветствовал ее и принца Альберта, который все хотел быть из принц-консортов королей, но был принцем. Вот как приветствовали, она писала дочери, она писала в дневниках, как радостно народ нас. Потом на нее будет несколько покушений. Она все равно будет радоваться, как ее приветствуют. И Оруэлл сказал, людям нравится приветствовать, кричать, восторгаться, с флагами бежать. И тем, кого приветствуют, это тоже очень приятно. И пусть это будет, лишь бы у тех, кого приветствуют, не было необъятной власти. Вот у Елизаветы не было никакой необъятной власти. Но ей удалось добиться того, что сначала к ней проникли представители оппозиции венгерской. И она на их языке, что им было очень важно, приятно. А язык труднейший, между прочим. Сложный, самобытный. Она на их языке ведет переговоры и уговаривает мужа начать встречаться с оппозицией. Я не скажу, что это решающая роль в этом была ее, но какая-то была и привела к результату. Елизавете было 30 лет, когда в 1867 году состоялось изменение статуса государственного Австрии и Венгрии. Была создана двуединая монархия, австро-венгерская конституционная монархия. Франц Иосиф и Елизавета были коронованы в Будапеште и стали к своим императорским титулам королем и королевой Венгрии. Надо сказать, что это не был просто жест. Для Венгрии начались некоторые послабления в смысле роли ее культуры, ее языка, налоговые. Это все было очень важно. Казалось бы, такой успех, и Елизавета Баварская могла бы уйти в политику. Но этого не случилось. Не могу сказать, почему. Наоборот, нарастало ее внутреннее одиночество. Видимо, вот вся предыдущая судьба, вражда с свекровью, чужеродность при дворе, где его как не любили, так и не любили дальше. У мужа появились любовницы. Елизавета повела себя просто суперумно. Главной любовницей Франца Иосифа была актриса придворного театра Катарина Шрат, на 16 лет моложе, чем Елизавета. Так она временами отдыхала вместе с ней, и они куда-то съездили, и даже присутствовал император. Актриса вела себя сдержанно, это не была наглая фаворитка. И вот Елизавета так умно и хладнокровно отнеслась к этому событию, к тому, что у него есть, ну, они и были, и в королевских семействах, наверное, иначе быть не может. Ну вот, не ушла она в политику. Наоборот, нарастающее внутреннее одиночество на время заставило ее в 80-х уже годах, перед величайшей трагедией ее жизни, гибелью сына, за 3 года до гибели сына, за 4, вот так примерно, она сблизилась с двоюродным братом своим, Людвигом Баварским. О нем надо делать отдельную передачу. Но обложившись с медицинскими справками, потому что
тут,
там психиатрия.
Тут точно психиатрия.
Психиатрия, паранойя. Ему официальный диагноз вынесли, паранойя. Но она вот у него бывала в этих его сказочных замках, в сказочном замке, который он построил на манер вот декораций опер Вагнера.
Да, да, да.
Наслаждался там озерами, лебедями. Ну, в итоге вот там и утопят, или он сам утонет, трудно сказать.
Я был там, да.
Да, это я смотрела в альбомах, но даже в альбоме это производит сильное впечатление, да?
Очень сильное впечатление.
Вот он был помешан на красоте на манер Оскара де Уайльда. Вот уже приближаются вот эти времена, и это отношение к какой-то части общества к красоте как суперизысканному явлению бытия. Она бывала у него. Кто-то пытался злобные слухи распространять, что вот у них сложилась там любовная связь, но он женщин не воспринимал вообще, даже такую, как Елизавета Баварская, как Сиси. Да. Бывала там. Но он совершенно сделался безумным человеком. Его отстранили, низложили с престола баварского. И он погиб странным образом. Разбираться надо более тщательно. То ли утонул, то ли утопили, то ли что. Но в 1889 году, когда Елизавета Баварская сделалась вообще фигурой очень грустной, произошла величайшая трагедия ее жизни. Майерлинг, вот вы упоминали, Алексей Алексеевич. В Майерлинге вы не были, нет?
Был.
Были, да? Ну, везде был. Ну что ж такое? А я на Корфу была. Я была вот в этом прекрасном дворце, о котором сейчас еще два слова скажу. Итак, она... Две трагедии, до того, как главная трагедия – гибель сына. Она стареет. Суперкрасавица. Стареть, видимо, особенно тяжело. Это видно на примере некоторых там знаменитых личностей, актрис и так далее. Ей тоже очень тяжело. Ей, например, там мытье этой головы, волос продолжается целый день. Горничные моют эти необыкновенные волосы, смазывают чем-то. Она возит с собой много, много чемоданов, сундуки всяких кремов, притираний. Сегодня сказали бы лифтинг, то все. Тогда слова не было, суть была. И вот тут случается... Ну, процесс старения сам по себе ужасен. Ей 52 года, когда происходит великая трагедия. Погибает ее сын Рудольф. Он был личностью необычной. Видимо, тоже вот это, как она говорила, дурная баварская кровь в нем была. Был странен. Возможно, в конце жизни применял наркотики. Возможно. Но, очевидно, было другое. Это был человек либеральных взглядов, наследник Франца Иосифа, который создал систему неоабсолютизма. Он увлекался либеральными идеями, он защищал евреев, его за это антисемиты ненавидели, как-то страшно. Был связан и симпатизировал масонам. Такой человек в роли наследника Франца Иосифа наверняка был нежелателен. И вот происходит драма совершенно в духе какой-то, ну, я не знаю, слезливого романа. В замке, вот этом самом Майерлинг, он покончил, застрелил в 1889 году свою юную любовницу, ей 17 лет, баронессу Марию Вечора, и застрелился сам. Охотничий домик, охотничий замок, не домик, под Веной Майерлинг. Сколько о нем написано? Сколько фантазий? Сколько мифов? Так ли? Или все-таки многие полагают, что Елизавета считала, что это убийство. И убийство политическое. Франц Иосиф сразу объявил, что был несчастный случай на охоте. Только что они выходят в замки, охотились. Ну, в общем, официальная версия. Несчастный случай на охоте. Она была необходима. Потому что иначе его не предали бы Рудольфа христианскому погребению, католическому. Вот что было главное. Он добился его христианского погребения. И после этого Елизавета уже никогда не носила светлую одежду. В общем, практически не улыбалась. Ну, конечно, это величайшая трагедия. 89-й год, а она будет жить еще 9 лет до 1898-го. Вообще, вот это семейство, оно как бы отмечено какими-то ужасами. Ну, хотя бы вот приведу еще один пример. Раньше событий с Рудольфом, в 1867 году, в Мексике, расстрелян брат мужа, деверь Елизаветы, Максимилиан. Почему? Габсбургское стремление владеть миром лишает их рассудка. В Мексике революция. Есть революция, значит, есть контрреволюция. Есть интервенция французская. Каждый думает, как бы кусок от этой страны оторвать. И вот этого Максимилиана Габсбурга, брата Франца Иосифа, призывает контрреволюция. Давайте, давайте провозгласим императором Мексики. И не разобравшись с ситуацией, что у них реальных сил-то очень мало, у этой аристократической контрреволюции, происпанской, прогабсбургской, он едет туда, терпит полное поражение, интервентов изгоняют из Мексики, его предают суду, держат потом, по-моему, 4 года с 63 до 67 в тюрьме, а в 67 по приговору суда он расстрелян. Ужас! Вот этот Людвиг Баварский, тоже не знамо, как погиб. Первая дочь умерла. И загадочная смерть Рудольфа. То есть, как будто бы самой жизнью написан роман. Но в нем есть точка чудовищная. 10 сентября 1898 года Елизавета шла по набережной в Женеве, собираясь сесть на кораблик, плыть на какой-то остров. Она часто ходила одна, без охраны. Шла с ней одна фрейлина. Она была инкогнита в Швейцарии. Но говорят, что этот тип, который совершил преступление, прослышал где-то, что она, какая-то газета, написала, что она прибыла в Женеву. Это был итальянский анархист Луиджи Лукени, который набросился на эту уже немолодую женщину. Ей 61 год, но она очень спортивна, она хорошо и бодро шла. И ударил ее тем, что называют заточка. Прямо в сердце. Попадание было феноменальное. Это было маленькое отверстие. Немного крови. Она не поняла, что ее убили. Она прошла еще 100 метров приблизительно и сказала, задала вопрос. Что вообще произошло? Она не поняла, что она убита. Нужно ли здесь писать роман? Он написан жизнью. Луиджи был судим, арестован, судим, приговорен к пожизненному и через 9 или 11, сейчас забыл лет, был повешен или повесился в своей камере в тюрьме. Какой ужас! Алексей Алексеевич, я смотрю, я вас даже расстроила.
Да, жалко.
Да, вы сказали, что к женскому вопросу относитесь сочувственно, и у вас такой сочувствующий взгляд.
Ну, убить напильником императрицу, это не каждому дано.
Ее любили мужчины, и я вижу, любят во все времена.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.